У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о главном действующем лице романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Наш интерес к этой, вне всяких сомнений, выдающейся книге должен, как мне кажется, определяться двумя наличествующими в ней мотивами. Осознание Крузо своей судьбы в промыслительном свете, в том числе и прежде всего заброшенности на остров и одинокой жизни там в течение почти 30 лет, и пробудившимся здесь же, на острове, религиозным чувством, качественность которого, что не лишне сказать, сформированы всей предыдущей жизнью в протестантской среде. Подступы к этим долженствующим заинтересовать нас мотивам мы находим уже на самых первых страницах записок Робинзона. Читаем. «Меня не готовили ни к какому ремеслу, и голова моя с юных лет была набита всякими бреднями. Отец мой, который был уж очень стар, дал мне довольно сносное образование в том объеме, в каком можно его получить, воспитываясь дома и посещая городскую школу. Он прочил меня в юристы, но я мечтал о морских путешествиях и не хотел слушать ни о чем другом. Эта страсть моя к морю так далеко меня завела, что я пошел против воли. Более того, против прямого запрещения отца и пренебрег мольбами матери и советами друзей. Казалось, было что-то роковое в этом природном влечении, толкавшем меня к горестной жизни, которая досталась мне в удел. Отец мой, человек степенный и умный, догадывался о моей затее и предостерегал меня серьезно и основательно. Однажды утром он позвал меня в свою комнату, к которой был прикован подагрой, и стал горячо меня укорять. Он спросил, какие другие причины, кроме бродяжнических наклонностей, могут быть у меня для того, чтобы покинуть отчий дом и родную страну, где мне легко выйти в люди, где я могу прилежанием и трудом увеличить свое состояние и жить в довольстве и с приятностью. «Покидают отчизну в погоне за приключениями», — сказал он, — «или те, кому нечего терять, или честолюбцы, жаждущие создать себе высшее положение. Пускаясь в предприятия, выходящие из рамок обыденной жизни, они стремятся поправить дела и покрыть славой свое имя. Но подобные вещи или мне не по силам, или унизительны для меня. Мое место – середина, то есть то, что можно назвать высшей ступенью скромного существования, которое, как он убедился на многолетнем опыте, является для нас лучшим в мире, наиболее подходящим для человеческого счастья, избавленным как от нужды и лишений, физического труда и страданий, выпадающих на долю низших классов, так и от роскоши, честолюбия, чванства и зависти высших классов. Насколько приятна такая жизнь, — сказал он, — я могу судить уже потому, что все поставленные в иные условия завидуют ему. Даже короли нередко жалуются на горькую участь людей, рожденных для великих дел, и жалеют, что судьба не поставила их между двумя крайностями – ничтожеством и величием. Да и мудрец высказывается в пользу середины, как меры истинного счастья, когда молит небо не посылать ему ни бедности, ни богатства. Стоит мне только понаблюдать, — сказал отец, — и я увижу, что все жизненные невзгоды распределены между высшими и низшими классами, и что меньше всего их выпадает на долю людей среднего состояния, не подверженных стольким превратностям судьбы, как знать и простонародье. Даже от недугов телесных и душевных они застрахованы больше, чем те, у кого болезни вызываются пороками, роскошью и всякого рода излишествами, с одной стороны, тяжелым трудом, нуждой, плохим и недостаточным питанием, с другой, являясь таким образом естественным последствием образа жизни. Среднее состояние наиболее благоприятное для расцвета всех добродетелей, для всех радостей бытия. Изобилие и мир – слуги его. Ему сопутствует и благословляют его умеренность, воздержанность, здоровье, спокойствие духа, общительность, всевозможные приятные развлечения, всевозможные удовольствия. Человек среднего состояния проходит свой жизненный путь тихо и гладко, не обременяя себя ни физическим, ни умственным, ни посильным трудом, не продаваясь в рабство из-за куска хлеба, не мучаясь поисками выхода из запутанных положений, лишающих тело сна, а душу покоя, не снедаемый завистью, не сгорая в тайне огнем честолюбия, Окруженный довольством, легко и незаметно скользит он к могиле, рассудительно вкушая сладости жизни без примеси горечи, чувствуя себя счастливым и научаясь каждодневным опытом понимать это все яснее и глубже. Конец цитаты. Нетрудно увидеть в приведенных увещеваниях отца отражение идеала протестанта-буржуа. Но с другой стороны, мысль о среднем пути, в рамках которого лучше всего протекать жизни среднего человека, очень близка к поучению святых православных отцов. Отмечу, однако, что в отличие от последних, в напутствиях отца совершенно отсутствует аспект духовного напряжения, которым этот средний путь должен, тем не менее, сопровождаться. Комическая деталь. Наставление, касающееся воздержания и умеренности, старик Круза дает, находясь в приступе жесточайшей подагры. Болезни, как известно, проистекающие именно из-за излишек известного рода, гастрономических в частности, что дает нам право усомниться в практическом воплощении этого тезиса в его собственной жизни. Может быть, знание подобных склонностей отца и вызывает желание более интересной жизни у еще не успевшего обрасти ни духовной, ни житейской рассудительностью молодого Круза. Тем не менее, последовавший далее отказ от гладкого и безмятежного существования в обывательском лоне, что, в общем-то, в некоторой степени похвально, сопровождается совсем непохвальным ослушанием воли родителей. Этот очень важный факт осмысливается в дальнейшем Робинзоном в качестве одной из главных, а может и самой главной причиной бедствий, последовавших буквально на следующий день после его бегства из родительского дома. И одновременно Божьего наказания, в самом начале бедствий, осмысливаемого в дальнейшем как череда следующих друг за другом Божьих вразумлений. Впрочем, предчувствие этих фаз духовного возрастания присутствует уже во фразах, следующих сразу же после только что приведенного мною отрывка. «И хотя, — так закончил отец свою речь, — он никогда не перестанет молиться обо мне, но объявляет мне прямо, что если я не откажусь от своей безумной затеи, на мне не будет благословения Божие. Придет время, когда я пожалею, что пренебрег его советом, но тогда может статься, некому будет помочь мне исправить сделанное зло». «Я был искренне растроган этой речью, да и кого бы она ни тронула», – добавляет далее Робинзон, – «и твердо решил не думать более об отъезде в чужие края, а основаться на родине, как того желал мой отец. Но, увы, прошло несколько дней, и от моего решения не осталось ничего». Конец цитаты. Еще более сильное сожаление об опрометчивом своем поступке Робинзон испытывает далее, сразу же после выхода в открытое море. Читаем текст. «Не успел наш корабль выйти из устья Гумбера, как подул ветер, и началось страшное волнение. До тех пор я никогда не бывал в море и не могу выразить, до чего мне стало плохо и как была потрясена моя душа. Только теперь я серьезно задумался над тем, что я натворил, и как справедливо постигла меня небесная кара за то, что я так бессовестно покинул отчий дом и нарушил сыновий долг. Все добрые советы моих родителей, слезы отца, мольбы матери воскресли в моей памяти, и совесть, которая в то время еще не успела у меня окончательно очерстветь, сурово упрекала меня за пренебрежение к родительским увещеваниям, за нарушение моих обязанностей к Богу и Отцу. И в этой муке душевной я твердо решился и неоднократно клялся, что если Господу будет угодно пощадить на этот раз мою жизнь, если нога моя снова ступит на твердую землю, я сейчас же ворочусь домой к отцу и никогда, покуда жив, не сяду больше на корабль. Я клялся послушаться отцовского совета и никогда более не подвергать себя таким невзгодам, какие тогда переживал. Теперь только я понял всю верность рассуждения отца насчет золотой середины. Для меня ясно стало, как мирно и приятно прожил он свою жизнь, никогда не подвергаясь бурям на море и не страдая от передряг на берегу. Я решил вернуться в родительский дом с покаянием, как истый блудный сын». Конец цитаты. Все перечисленное не мешает далее молодому Круза, забыв о своих намерениях относительно возвращения в отчий дом, при первом же послаблении со стороны промыслительных сил, снова не раз и не два уподобляться блудному сыну. Этих трезвых и благоразумных мыслей хватило у меня на все время, покуда продолжалась буря, признается он. И даже еще на некоторое время. Но на другое утро ветер стал стихать, волнение поулеглось, и я начал понемногу осваиваться с морем. Конец цитаты. Неудивительно, что при таком душевном непостоянстве вскоре следуют более существенные испытания, педантично до деталей фиксируемые Робинзоном. Фиксируемые, но никак не содействующие глубине раскаяния. Цитирую текст, напоминающий эпизоды из житий святых, долженствующих показать героям роль божественного промысла с целью крутой перемены их поначалу беспутной жизни, что в житиях святых тоже бывало. В эпизоде, который я намереваюсь цитировать, этот резкий поворот, однако, не происходит. Тем временем разыгрался жесточайший шторм, со страхом повествует Круза. Растерянность и ужас читались теперь даже на лицах матросов. Я несколько раз слышал, как сам капитан, проходя мимо меня из своей каюты, бормотал вполголоса: «Господи, смилуйся над нами, иначе все мы погибнем, всем нам пришел конец». Что не мешало ему, однако, зорко наблюдать за работами по спасению корабля. Первые минуты переполоха оглушили меня. Я неподвижно лежал в своей каюте под лестницей и даже не знаю хорошенько, что я чувствовал. Мне было трудно вернуться к прежнему покаянному настроению после того, как я так явно пренебрег им и так решительно разделался с ним. Мне казалось, что ужасы смерти раз навсегда миновали, и что эта буря окончится ничем, как и первая. Но когда сам капитан, проходя мимо, как я только что сказал, заявил, что все мы погибнем, я страшно испугался. Я вышел из каюты на палубу. Никогда в жизни не приходилось мне видеть такой зловещей картины. По морю ходили валы, вышиной с гору, и каждые 3-4 минуты на нас опрокидывалась такая гора. Можете судить, что должен был испытывать все это время я, совсем новичок в морском деле, незадолго перед тем так испугавшийся небольшого волнения, добавляет Робинзон. Но если после стольких лет память меня не обманывает, не смерть была мне страшна тогда. Во сто крат сильнее ужасала меня мысль о том, что я изменил своему решению принести повинную отцу и вернулся к своим первоначальным проклятым химерам. И мысли эти в соединении с боязнью бури приводили меня в состояние, которого не передать никакими словами. Конец цитаты. Но, несмотря на отсутствие предполагаемого раскаяния, Робинзон на этот раз спасается, как, впрочем, и вся команда, не иначе, как по молитвам капитана. Стоит отметить, однако, вскоре после благополучной высадки на сушу, снова возникшую в голове Круза мысль о сходстве с блудным сыном. В голове, но, похоже, никак не в душе. Цитирую текст. «О, почему мне не пришло тогда в голову вернуться в Гуль, в родительский дом? Как бы я был счастлив! Наверное, отец мой, как в евангельской притче, заколол бы для меня откормленного теленка, ибо он узнал о моем спасении лишь через много времени после того, как до него дошла весть, что судно, на котором я вышел из Гуля, погибло на Ярмуртском рейде». Конец цитаты. Мотив блудного сына еще неоднократно, то явственно, то смутно, будет возникать по ходу рассказа героя. И всегда это воспоминание будет сопровождаться рассуждениями, близкими к религиозным, вроде следующих. «Злая судьба толкала меня все на тот же гибельный путь с упорством, которому невозможно было противиться. И хотя в моей душе неоднократно раздавался трезвый голос рассудка, звавший меня вернуться домой, но у меня не хватило для этого сил. Не знаю, как это назвать, и потому не буду настаивать, что нас побуждает быть орудиями собственной своей гибели, даже когда мы видим ее перед собою и идем к ней с открытыми глазами. Тайное веление всесильного рока. Но несомненно, что только моя злосчастная судьба, которой я был не в силах избежать, заставила меня пойти наперекор трезвым доводам и внушениям лучшей части моего существа и пренебречь двумя столь наглядными уроками, которые я получил при первой же попытке вступить на новый путь». Конец цитаты. Здесь надо вспомнить, что абсолютно все обстоятельства с самого начала противодействуют желанию Круза, имеющего, вообще-то, вид некой, только что отмеченной героем, подзуживающей его бесовской одержимости – стать моряком. Об этом, кстати, неоднократно говорят ему встретившиеся на жизненном пути люди. В первый раз он слышит об этом от отца своего приятеля, старого капитана, в следующем диалоге. «Молодой человек, вам больше никогда не следует пускаться в море. Случившееся с вами, вы должны принять за явное и несомненное знамение, что вам не суждено быть мореплавателем». «Почему же, сэр?» – возразил я. «Разве вы тоже не будете больше плавать?» «Это другое дело», – отвечал он. «Плавать – моя профессия и, следовательно, моя обязанность. Но вы-то ведь пустились в море в виде опыта. Так вот, небеса и дали вам отведать то, чего вы должны ожидать, если будете упорствовать в своем решении. Быть может, все то, что с нами случилось, случилось из-за вас. Быть может, вы были ионны на нашем корабле». «Пожалуйста», – прибавил он, – «объясните мне толком, кто вы такой и что побудило вас предпринять это плавание». Тогда я рассказал ему кое-что о себе. Как только я кончил, он разразился страшным гневом. «Но у меня был с ним потом спокойный разговор», – добавляет далее Круза, «в котором он серьезно убеждал меня не искушать на свою погибель провидение и воротиться к отцу, говоря, что во всем случившемся я должен видеть перст Божий». «Ах, молодой человек», – сказал он в заключении, – «если вы не вернетесь домой, то верьте мне, повсюду, куда бы вы ни поехали, вас будут преследовать несчастья и неудачи, пока над вами не сбудутся слова вашего отца». «Вскоре после того мы расстались», – рассказывает Круза. «Я не нашелся возразить ему и больше его не видел. Когда он уехал из Ярмута, не знаю. У меня же было немного денег, и я отправился в Лондон сухим путем. И в Лондоне, и по дороге туда, на меня часто находили минуты сомнения и раздумья насчет того, какой род жизни мне избрать, и воротиться ли домой, или пуститься в новое плавание». Конец цитаты. Далее в рассуждениях Круза снова возникают мотивы, которые, опять-таки, мешали возвращению в родной дом его евангельскому протагонисту. «Что касается возвращения в родительский дом, признается Робинзон, то стыд заглушал самые веские доводы моего разума. Мне представлялось, как надо мною будут смеяться все наши соседи, и как мне будет стыдно взглянуть не только на отца и на мать, но и на всех наших знакомых. С тех пор я часто замечал, до чего нелогична и непоследовательна человеческая природа, особенно в молодости. Отвергая соображения, которыми следовало бы руководствоваться в подобных случаях, люди стыдятся не греха, а раскаяния, стыдятся не поступков, за которые их можно по справедливости назвать безумцами, а исправления, за которые только и можно почитать их разумными». Конец цитаты. И тем не менее, вопреки собственным опасениям, увещеваниям капитана и перечисленным нами знамениям, Круза все-таки остается под влиянием той злой силы, которая перевешивает все остальное, и которую немного далее герой впрямую именует дьяволом. Читаем. «В таком состоянии я пребывал довольно долго, не зная, что предпринять, какое избрать поприще жизни. Я не мог побороть нежелание вернуться домой, а пока я откладывал, воспоминания о перенесенных бедствиях мало-помалу изглаживались. Вместе с ним ослабевал и без того слабый голос рассудка, побуждавший меня вернуться к отцу. И кончилось тем, что я отложил всякую мысль о возвращении и стал мечтать о новом путешествии. Та самая злая сила, которая побудила меня бежать из родительского дома, которая вовлекла меня в нелепую и необдуманную затею составить себе состояние, рыская по свету, и так крепко забила мне в голову эти бредни, что я остался глух ко всем добрым советам, к увещеваниям и даже к запрету отца. Эта самая сила, говорю я, какого бы ни была она рода, толкнула меня на самое несчастное предприятие, какое только можно вообразить. Я сел на корабль, отправлявшийся к берегам Африки, или, как выражаются наши моряки на своем языке, в Гвинею, и вновь пустился странствовать». Конец цитаты. В итоге еще одно звено, которое направляющий промысел присовокупляет к и так уже изрядной длины цепи вразумлений. Круза попадает в алжирский плен, и там ему опять, как он признается, далее неточная цитата из текста, вспомнились пророческие слова отца о том, что придет время, когда некому будет выручить меня из беды и утешить. Слова, которые, думалось мне, так точно сбывались теперь, когда десница Божия покарала меня, и я погиб безвозвратно. Но, увы, добавляется далее, это была лишь бледная тень тех тяжелых испытаний, которые я пережил далее. Об этих испытаниях пойдет речь в следующей передаче. Thank you.